Мы читаем продолжительный текст, продолжая наше размышление о книге Даниила. И мы читаем из 6 главы, выборочно с 1 по 11 стихи, 14 стих и 3 последних стиха и послание Павла филиппийцам, апостолу Павла Филиппийской церкви, 1 глава с 28 стиха. Итак, книга Даниила, 6 глава. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он был не нарушен. Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим». 14 стих. «Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского». И послание филиппийцам, 1 глава, с 27 стиха. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я, увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Аминь». Мы продолжаем наше размышление над книгой Даниила. Ее сравнивают, эту книгу, и называют ветхозаветным откровением. Ее сравнивают с книгой Откровения новозаветнего периода, данная апостолу Иоанну в конце 1 века нашей эры. Наблюдая, немного исследуя вот эту книгу и отношение ее к Церкви Христовой, нужно отметить, что со дня образования государства Израиль в 1948 году, и который будет отмечаться 70-летие в этом году, духовный интерес к книге Даниила и книге Откровения как никогда стал востребован в Церкви Христовой и вообще в христианстве в целом. Особенно сейчас интернет дает нам невероятную возможность проследить эту цепочку этого духовного востребования или интереса к этой книге. Почему? Да потому что мы живем в преддверии восхищения Церкви и второго пришествия Христа. И чем ближе Церковь к своему восхищению, тем больше во внутреннем человеке мы видим необходимость сопоставлять нашу жизнь со Священным Писанием. И в этом есть определенный зов Духа Святого или призыв к нам, к бодрствованию. Итак, мы размышляем над шестой главой книги Даниила. Как видно из первых стихов, царь Дарий ставит на высокий пост Даниила. Перед этим Даниил имеет откровение от Господа относительно будущности царя Валтасара, и 28 стих 5 главы говорит нам, то есть он предсказал разрушение Вавилонского царства, и что он будет занят это царство Мидо-Персией. И вот 28 стих так и говорит нам, 5 главы. «Разделено царство твое, и дано медянам и персам». А 31 стих говорит, «И Дарий медянин принял царство, будучи 62 лет». Эта глава открывает нам два, я бы сказал, великих испытания пророка Божия. Это заговор против него, или, мы скажем, интриги. И второе, что он был брошен в львиный ров, его пребывание в львином рве. Одну ночь. Но предисловие или предыстория этих событий, она нас вводит вот это духовное состояние царя Дария, его намерение. И Дарий принимает решение, видя отношение Даниила к тем обязанностям, возложенных на него, к его, такому, как он здесь говорит, высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. То есть в нашем понимании он был помощником президента, и царь или президент готов был его назначить премьер-министром. Но для нас важно другое. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Знаете, мы живем во время, когда образование имеет огромное значение. И обращают внимание, когда принимают на работу, определенно есть тест, какой человек имеет образование, какой опыт. Но мы здесь видим противоположность. Царь обращает внимание, что в Данииле был высокий дух. Образование у него было только 3 года, когда он был отроком, взят в плен, и 3 года воспитывался, учился языку халдейскому. И вот мы в первой главе рассуждали, что Даниил был наделен от Бога особым даром видения и толкования снов. Высокий дух. Эти слова вводят в нас глубокое размышление вот об этом удивительном человеке Божьем, высокий дух. Писание приводит нам несколько примеров из Ветхого Завета и Нового Завета. Я хотел бы вспомнить пророка Елисея. О нем сказано, когда он ходил по земле северного Израиля, и санамитянка, видя его, как он ходил мимо них, предлагает своему мужу построить такую комнатку, чтобы он, когда проходил, заходил и отдыхал там. И вот она говорит своему мужу, и сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Братья и сестры, еще раз хочу прочитать этот текст. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Вы знаете, вот удивительно, на мой взгляд, мысли. Вот в этом стихе заложено 2. Человек Божий. И потом постоянно, который проходит, святой. Я думаю, что мы можем быть людьми Божьими, но, к сожалению, не всегда святыми. Да, мы дети Божии, но проявляем ли мы святость? И эта женщина обратила внимание что, проходя мимо, ни раз и ни два, она с ним еще не беседовала, возможно, слышала, но ее внутренний человек подсказывал ей, этот человек особенный, что было мало пророков. Почитайте 4 главу царств, 3 книгу царств. Были сыны пророки, пророков, были школы пророческие, но не все были святые. И в этом сегодня для нас огромный такой, знаете, небольшой духовный, огромный укор в наш адрес. Мы почти все образованы. Мы все имеем или среднее, или среднетехническое. Многие имеют высшее образование, а сегодня вообще не проблема иметь 2-3 высших образования. И, наверное, вопрос не в образовании, а в нашей посвященности Богу. Человек, посвященный Богу мыслями, чувствами, словами, всем своим естеством и внутренним, и внешним, отражает принцип святости, где он работает, где он живет. Когда он идет по улице, когда он садится в автобус, когда он входит в метро. Это можно перечислять бесконечно. Но наш брат Даниил был таковым? Был. Можно вспомнить апостола Павла, можно вспомнить апостола Петра, их последующую посвященность Богу и других учеников. Но святость, она включает в себя посвящение себя Богу. И во всем этом выражается высокий дух человека. Высокий дух человека. История говорит, что царь Дарий правил около 2 лет. И вот в этом коротком промежутке своего правления он обратил внимание на этого человека. Он обратил внимание. Он же мыслил сделать его премьер-министром. И в этот момент тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем, не оказывалось в нем. То есть, не оказалось, а не оказывалось, то есть постоянство. Мы в Писании часто встречаемся с завистью. Зависть – это тайный грех, он не сразу открывается, но рано или поздно этот грех обязательно проявит себя. Обязательно проявит. Практика показывает это. Когда Моисей обладал особым даром от Господа, будучи патриархом народа Божия, тем, кому Бог дал поручение вывести свой народ, вдруг откуда во внутреннем человеке Мариаме и Аароне возникла мысль, и они говорят Моисею, а что ты, почему это ты только один думаешь, что такой, и Бог через тебя что-то говорит? Давайте прочитаем этот текст, чисел 12 глава, числа 12 глава, 2 стих. И сказали, то есть Аарон, Мариам и Аарон, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? Вот удивительный ответ. И услышал сие Господь. Братья и сестры, каждому из нас дан дар от Бога. Каждому из нас дан талант свой. И наша задача понять, что нам дано, и употреблять в оборот. Павел подчеркивает в своем послании Тимофею удивительную мысль, говоря, кто незаконно подвизается, не будет иметь успеха. То есть желание у нас, возможно, есть, но хочет ли этого Бог? Поставляет ли Он нас туда? Направляет ли Он нас туда? Или это я хочу? И вот это проявилось в жизни Мариамы и Аарона, достаточно близких, родных по плоти и по духу людей. Из зависти Саул преследовал Давида 14 лет. Почему это вдруг ему приписали такое количество? Десятки тысяч. Из зависти, мы знаем, был предан Христос. Евангелие нам ясно дает понять, что Пилат понял, почему они его привели к нему. Из зависти. Из зависти апостол Павел много пострадал от братьев своих и по вере, и по плоти. Еще в далекой древности Соломон писал: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Слышите? И вот это наводит нас на мысль. А давай-ка я посмотрю в свое собственное сердце. А может быть, я завидую брату или сестре, что у них совсем по-другому, чем у меня. И вот эта фраза «видел я также», она говорит о том, что мы можем впасть в состояние искушения, когда успех другого во внутреннем человеке вызывает вот этот такой тоненький червячок, никому неизвестный, только мне. Но Писание говорит, что зависть сушит кости. Зависть может привести к действиям, как это было с Мариамом и Аароном, как это было с фарисеями. Мы тоже не исключение, к сожалению. И этот подвиг мне представляется победить вот в себе вот этого незаметного для окружающих пока действия зависти. Брат Владимир Борисович уже отметил: мимо нас прошли, не обратили внимания, с нами не поприветствовались. Здесь, знаете, вот враг может такую пирамиду создать. И были случаи в моей жизни, когда подходили и говорили: простите, я вот думаю, что вы вот ко мне изменили свое отношение. То есть, понимаете, здесь можно, ну, истории, наверное, каждый бы из нас что-то подобное переживал. Но способны ли мы были победить в себе и не реагировать, и не заглушать, а исповедовать пред Богом этот грех и отречься от него, продолжать путь следования за Господом, любя, проявляя то, к чему мы призваны – любить друг друга, поддерживать, помогать, нести немощи друг друга. И вот здесь недруги Даниила искали погрешности, но не нашли в том, что он делал. И вдруг, откуда эта мысль у них? И эти люди сказали: не найти нам предлогу против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Вы знаете, часто на основании слова верность Богу оборачивалась для святых вот именно противодействием. Сыны Кореевы, опять мы говорим, фарисеи, братья по плоти апостола Павла, иудеи. Этот список может подвести нас, еще раз хочется повторить и сказать, к своему собственному сердцу. Верность Богу может обернуться против нас. Эти люди уговорили царя, подняв его на уровень Бога. То есть они сказали: царь, давай сделаем такое вот, у нас есть такое мнение вот в таком количестве людей, чтобы только к тебе обращались. Обратите внимание, в начале этой главы здесь сказано, второй стих: «А над ними трех князей, из которых был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». Послушайте, здесь идет вразрез. Царь забыл, что он решил вот такое сделать действие, чтобы ему не было обременения. И вдруг через какое-то короткое время они приходят, эти люди, и говорят: слушай, давай, чтобы только к тебе. Забыл царь. Забыл. Они уговаривают царя. Царь попадает в обольщение, подписывает указ. Вы знаете, история показывает нам, что у царей бывает вот такое состояние, идеологию страны выстроить как относительно какой-то религии. И этих примеров масса в истории человечества. И оттуда и вырастает сегодня современное слово «проявление культа личности». И вот это проявление культа личности, оно проявилось в этом царе. И мы знаем, что они уговорили царя, он обольстился на это, подписал. И что дальше? Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. Он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Братья и сестры, это удивительно, но этот человек сегодня говорит нам о верности Богу, независимо от обстоятельств, которые сложились именно непосредственно против него. Читая Новый Завет, мы можем увидеть с вами, что начало служения нашего Господа Иисуса Христа было сопряжено со множествами искушений. Его не принимали, ему говорили, да это сын плотника. Ему приводили массу примеров, как это ты, Авраам был тогда, ты теперь говоришь, что ты был раньше. То есть здесь примеров массу можно привести, но мы видим, что в течение своей земной жизни, короткой жизни, Господь Иисус регулярно погружался вот в эту личную молитву и размышления. Именно в такие минуты личной сосредоточенности мы ощущаем умиротворенность нашего неспокойного духа. Именно в эти минуты искушений мы уходим от проблемы греховного мира, если находим время, чтобы преклонить колено, и во внутреннем человеке, закрыв за собой дверь, также сказать Богу тайное, и Бог, видя, слыша тайное, даст нам явно, ответит нам явно. Здесь мы видим смелость Даниила, он открывал окна и молился в сторону Иерусалима, и это делал он 3 раза в день. В эти минуты мы приближаемся к Богу, готовя себя к принятию важных решений. В эти минуты мы обретаем силу для следования за Христом и получаем Божье повеление. В этой деловой суете и назойливости шума нашего современного общества особенно важно находить время для общения с Богом, чтобы в эту минуту мы тогда только вспоминаем именно о самом главном. Потому что, обращаясь к Богу, открывая Богу свое состояние, Бог начинает производить свое чудное умиротворение. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Этот стих говорит нам не об обязанности молиться. Этот стих раскрывает нам о внутренней потребности. Слышите? Не обязанности, а потребности. Прости, Господи, не всегда это потребность. Нам представляется, что мы сможем сделать то или другое. Но этот муж Божий находил в себе это время не в обязанности. Давайте еще раз почитаем и вникнем в смысл. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. Он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Очень обличительный текст для каждого из нас, без исключения. Этот текст учит нас, что все сомнения, или вернее, он открывает нам, что вне сомнения чудеса, которые Бог совершал именно в жизни Сидраха, Месаха, Авденага, в жизни царей Навуходоносора, Валтасара, все они были результатом верности, и они оказали огромное влияние. Или Бог через них. Эти действия, происходимые в их жизни, они были известны всему иудейскому народу, который находился в это время в Вавилонском плену. Не могли они не слышать об этом. Как правило, вести быстро распространяются. Братья и сестры, видим ли мы сегодня руку Божию в своей жизни, которая так чудно ведет нас к вечности? Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал это слово твердо, как закон медиан и персов, не допускающий изменения. Мы часто в наше время слышим такое выражение: «Закон обратной силы не имеет». И мы сегодня пользуемся, современное общество пользуется законодательством еще в Риме, когда-то вот эта система законодательного характера пришла в человечество. Но оказывается, еще раньше. Закон обратной силы не имеет. И вот верность Господу привела в львиный ров Даниила. Мы видим, что царь Дарий осознал свою ошибку и делал все возможное, как говорит здесь 14 стих, чтобы избавить его. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок, мы часто себя укоряем, когда просматриваем нашу жизнь. Видно, что царь находился в этой внутренней борьбе от того, что он подписал такой неразумный указ. Его помощники использовали принятие указа как неизменное исполнение. Мы это видим с вами из этого текста. И еще раз можно сказать, что как ухищренно подходит сатана к нашим сердцам. В 60-е годы наше братство пережило сильное разделение. И причина заключалась в том, что нельзя было приводить детей в церковь. Был запрет приводить детей в церковь. И было такое инструктивное письмо, распространенное по церквам нашего братства. И в те годы, в 70-е годы, я слышал от многих старцев, рассказывали они все переживания, связанные с этим законом. Но были и те служители, которые, получив это инструктивное письмо, положили его в стол и больше никогда не доставали. И когда они приводили своих детей и штрафовали их, сажали на 15 суток, над детьми их не смеялись в школах, не давали возможности учиться, но они продолжали исполнять в этом волю Божию, ища мудрости, благоразумия, чтобы не давать повода ищущим повода. И вот в этих словах царя звучит, и когда уже Даниил по вот такому, знаете, настоянию этих людей, по упреку в то, что царь нельзя изменять постановление, здесь мы читаем: «Те люди приступили к царю и сказали ему: знай, царь, по закону медиан и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». То есть настолько вот ухищренно было предложено и настолько настойчиво было вот такое давление, мы бы так сказали, на царя Дария. 16 стих нам открывает удивительно. «Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Слышите? Язычник, переживший такое искушение, вдруг дерзает на веру Даниила. Здесь нет, знаете, вот такого снисхождения, что ли. Здесь звучит не вызов вере Даниила. Здесь звучит, скорее всего, поддержка Даниила. Помните, Христос сказал, когда фарисеи сказали: пусть они прекратят словословить тебя. Помните, что он сказал? Если они умолкнут, что? Камни возопьют. Слышите? Камни возопьют. Нам иногда кажется, система идеологическая, в которой мы живем, вот особенно в советский период времени, мы пережили. Я лично на себе два пережил случая, и с работы выгоняли, и угрожали, и все это было. Нам кажется, что сама система Она выстроена бывает так, что все, нет жизни. Нет, есть. Есть. Есть, братья и сестры. В нашей церкви после 44-го года, когда произошло объединение евангельских и баптистов, и в этой же церкви был центр нашего братства. Здесь были менониты, трезвенники, такое направление пятидесятников, сами пятидесятники. И вы знаете, что удивительно? Был человек, который от имени или по поручению властей постоянно здесь находился. И так назывался здесь в нашем братстве международный отдел. Его возглавлял Стоян Алексей Николаевич. И что удивительно, было непросто. Кто тогда трудился, кто здесь соприкасался, бывал, общался, можно было наблюдать, что этот человек был требователен прежде всего к себе и был очень наблюдателен. Почему я говорю? Потому что Бог позволил мне быть свидетелем его покаяния. И тогда вот прошло время, и рассуждая вот об этом, об этой книге, я вспомнил этого человека. Почему? Он видел в нас детей Божиих. Он видел в нас, да, законы говорили, это нельзя, то нельзя. В 10 часов должны были двери молитвы быть закрыты, но он видел мудрость братьев и верность братьев. И пришло время, он воззвал Господу, и мы, свидетели с Иваном Михайловичем Кораблевым, его покаяние. Он ушел к Господу братом, хотя был звание и полковника. И вот это сопоставление говорит нам о том, что если мы верны, то для Бога нет ничего невозможного. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Здесь окончание, восклицательный знак. То есть он заострил внимание: он спасет тебя, я не могу. Он спасет тебя. И принесен был камень, и положено отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить ему пищи, и сон бежал от него. Поутру царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от льва?» Вы знаете, когда в семье происходит непослушание детей или какие-то моменты, вдруг в нашем внутреннем человеке проявляется такая жалость, мы говорим: «Сынок, милый, послушай, ну неправильно ты делаешь, ну как вот помочь тебе, чтобы ты услышал меня как отца или мать?» Вот что-то подобное было здесь Дарий как отец. Не зря указан его возраст 62 года. Он как духовный отец здесь говорит: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Это вопрос. Это вопрос сегодня ко мне и тебе. Давайте сами ответим на него в своем внутреннем человеке. И спасение Даниила, в этом спасении присутствуют две такие, на мой взгляд, черты верующего человека. То есть чем было вызвано спасение? Смирением и верой. Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Знаете, всегда, в любых периодах истории, есть люди верные и есть те, которые наблюдают за нами, проявляем ли мы верность. И когда они видят непоколебимость веры, они понимают, что за этим стоит что-то более глубже, что-то в этом человеке стоит не просто какая-то идеология, его жизнь, жизнь в Боге. Царь, вовеки живи. Это очень поучительно, братья и сестры. Пережить в своей жизни 4 царя, 3 системы идеологической, и ни в одной из них не запачкаться во внутреннем человеке, осуждая политическую систему. Это очень сегодня поучительный пример для всех руководителей деноминаций и конфессий. Царь вовеки живи. В этих словах нет ни ноты осуждения, но звучит уважение, независимо от поступка царя. В книге «Притчи» есть поучительные мысли царя Соломона о царях. С 12 стиха 16 главы мы читаем такие слова. «Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящие истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости – гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». И наше братство было непросто, но было много положительных примеров. Положительных примеров вот этого умиротворения и вот этой мудрости проявления в весьма жестких условиях. От царей зависит жизнь государства или отдельного взятого человека. Но всякий живущий на земле человек, независимо в каком государстве, при какой идеологии живет, обязан чтить своего царя. Не льстить, братья и сестры, а чтить. Две большие разницы. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Какой замечательный пример, какой замечательный вывод. Бог явным образом возвысил веру Даниила, явив свою славу через ангела. Это отдельная тема об ангельском мире, мы как-то рассуждали, может быть, еще вернемся к этому. Но кульминацией всех вот этих переживаний, пережитых Даниилом, было словословие Бога теми, кто видел его веру. Как важно наше свидетельство верности окружающим нас недругам. Это очень важно. Верность. И в этой главе Даниил утверждает с полной уверенностью, что в войне сил добра и зла победа будет одержана Господом через послушание Ему теми, кто когда-то вступил в воды святого водного крещения и обещал Ему ходить в доброй совести. И Даниил, и его друзья возвысились над всеми колдунами, волшебниками того периода времени в Вавилонском царстве. И царство этого мира, мы знаем с вами, что в конце концов будет поражено. Оно уступит победоносному царству Божьему, и мы с вами ежедневно к этому приближаемся. И как бы было бы прекрасно, чтобы после того, когда мы с вами уйдем с этой земли, о нас сказали, вот этот человек был верен своему Богу. Павел в послании к евреям, 13 главе, пишет, взирая на кончину дней жизни их, что? Подражайте вере их. Вере. Это очень поучительно, братья и сестры, взирая на кончину жизни. И мы видим, что это испытание привело к Даниилу именно к такому высокому подъему духа самого Дария. Я думаю, что он осознал свои поступки, раскаялся в них, и его действия относительно тех людей, которые проявили такое неблагоразумие, они как раз и отражены в 24 стихе. И после того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Братья и сестры, мы живем в век удивительных технологий. Говорят, телефон наш, нельзя ничего говорить лишнего, наговоришь, точно где-нибудь тебя прослушают. Надо, говорят, заклеивать камеры, где вот эта фотоаппаратная. То есть, знаете, сколько нам предлагает вот того, что мы были осторожны. Описание говорит, ничего не говори худого, стены слышат, особенно о царе. Поэтому будем мудры и будем осторожны в своих высказываниях. Не будем льстить, но будем помнить о той духовной ответственности, которую Бог дал нам, каждому лично и в лице поместной церкви, и братству нашему, благословлять и говорить: «Царь, вовеки живи». Потому что наша верность, как верность Даниила, она привела Дария к покаянию. Верность Даниила привела и Сидраха, Месаха, Авденага, привела Навуходоносора к покаянию. Валтасар – особая судьба, мы только в вечности поймем, какое чудное свидетельство о Господе в лице нашего брата Даниила. Какая верность его в благочестивой и бескомпромиссной жизни. Поэтому Павел писал послание филиппийцам, видя их, может быть, состояние некоторого духовного смятения, переживания. Он говорит им следующие слова, о чем мы уже читали. Он советует им: «Братья, пожалуйста, вы вышли на путь Христов, будьте верны Ему, будьте верны Ему». И он говорит: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Мы не должны искать страданий, но мы должны быть готовы к тому, что они могут прийти в нашу жизнь». И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Да благословит нас Господь благоуспевать в царствовании нашего времени, нашей страны, чтобы нам быть добрым примером для окружающего мира. Аминь.